Если заведем разговор о душе, как верующие люди, то мы должны будем признать, что все здесь, в этом мире, можно как-то пощупать, можно как-то увидеть, можно чем-то измерить. И даже тончайшие какие-то движения электрических токов в каких-то там особых современных системах, они и то измеряются. Они и то меняются как-то технически, один блок на другой, устраняются неисправности. В душе так не получится. Ее не видно, ее не пощупаешь. Приборов никаких нет, измерить ничем нельзя. Один блок на другой блок не заменишь. И все неисправности души, как их увидеть-то? Так самое главное же, как определить, исправны мы или неисправны мы? А может, у нас все нормально? Может, не надо нам напрягаться? Может, и печалиться-то не о чем? И отцы говорят, что мы, странные люди, свое самое ужасное и страшное состояние мы признаем за здоровье. Мы не видим своих болезней. Почему? Потому что ум помрачен. В первую очередь, та сила души, высшая сила души, ум, который должен это все видеть сам в себе и вокруг, если он поврежден, если он помрачен. Но если глаз у человека поврежден, что он может видеть? Ничего. Чем более сильное повреждение, тем больше слепота, тем менее возможность смотреть на окружающий мир и анализировать все происходящее. А здесь ум, око души, если он ослеп, искажен, ничего не видит, все искажает и извращает, что мы увидим сами в себе или что мы увидим в окружающих людях. Итак, чем более сложная задача стоит перед нами в духовном плане, тем более нам необходимо что? Чтобы нас кто-то учил, чтобы нас кто-то наставлял. У нас должны быть наставники, учителя, педагоги, духовники, еще их называли раньше старцы, которые своим духовным зрением как-то видели душу человека. После того, как свою душу исследовали до глубины, может быть, с чьей-то помощью, как обычно, традиция же передавалась из поколения в поколение. Кто-то их когда-то исследовал, кто-то их болезни им показал, симптомы этих болезней все раскрыл, как одна болячка в другую переходит, как это, если устранить, вдруг вылезает то, как то и с тем связано, и прочие тонкости духовной жизни, знающий, открыл своему ученику и научил этой правильной духовной борьбе, как спастись, как исцелить душу свою, тогда этот процесс послушания даст великие результаты. И следом за одним святым появится другой святой. Если тот был действительно свят, как руководитель, и в Духе Святом пребывал, и ученик его действием благодати Духа Святого решался на одно очень великое дело. На какое же дело? Знаете, как спасались послушники, находясь под руководством духоносных старцев? Благодаря чему? Да, благодаря тому же самому послушанию. Что такое послушание? Отречение от своей воли. Итак, если свою волю они готовы были признать поврежденной, гибельной, страстной, даже бесовской, тогда они решались на полное отречение от своей воли. Но перед тем, как это сделать, они обязательно проверяли. Они должны были убедиться, что тот человек, которому они полностью поручают себя ради вечности, он действительно духоносный наставник, духоносный старец, что он действительно в Духе Святом пребывает. Потому что если он сам слеп окажется в этих вопросах, то куда все попадут? Если слепой поведет слепого, то все в яму упадут. Прямо Господь четко нас предупредил. Итак, мы потихонечку приближаемся к самому страшному моменту, в котором мы должны будем с вами решить, что без послушания в этом тяжелейшем вопросе, в главном вопросе жизни человека, в спасении, нам просто ничего невозможно будет сделать для своего спасения. Вслепую, так как мы работаем сейчас сами над собой, вслепую одна игра остается, один обман и самообман. Если в этом обмане пребывать, думая, что мы так спасаемся, то разочарование будет тяжелейшее, страшнейшее разочарование. Причем оно наступает нередко в тот момент, когда уже изменить-то ничего и нельзя. Когда исправить ничего нельзя. Тогда вдруг открываются глаза на последствия вот этих наших духовных экспериментов, которые мы сами в отношении себя применяли. И вот сейчас, чтобы как-то вам еще более доказать, насколько это серьезная, страшная, ответственная, опасная область жизни человека, духовная жизнь, я вот такой шарик привез. Сейчас на этом шарике буду пытаться вам показывать, насколько наши духовные упражнения, насколько они бывают наивны, насколько они бывают нелепы, странны, как надсмехается над нами злой дух в этой нашей духовной, в кавычках, борьбе. Жалко, что рука будет занята, но надо две руки. Попробуем. Вот смотрите, мы с вами, приступая к духовной работе, мы думаем, что ну, как бы все это просто, видно. Вот страсть. Вот этот шарик пусть изображает одну отдельную страсть. Вот такая у нее конструкция интересная, у этой страсти. На змею похоже немножко. И хвост вот такой длинный, да? Вот, одна отдельная страсть. Вот приступаем мы к борьбе. Что-то прочитали, где-то услышали, кто-то нам что-то сказал. Вот это вот грех, вот это делать нельзя. Вот так борьбу веди, исправляйся. Но мы, наконец, начинаем пытаться борьбу вести. С чем-то, с каким-то проявлением. Ага, во, зажали, наконец. Одну деталь в этой страсти, то есть тот грех, который нам сказали, что это грех, начали с ним борьбу. Зажали в этом месте. Куда девался вот этот яд страсти? Да он, видите, ушел в другие места, да? Посмотрите, как просто вот этот шарик объясняет нам, насколько все серьезно и опасно. Когда мы не знаем в точности эту духовную работу, когда мы не знаем свои страсти, не знаем примеры их проявления, точные симптомы, то какие-то проявления мы считаем за грехи уже, а другие еще грехами не считаем. У нас нет знаний. Это мы, как самоучки, пытаемся идти в духовной жизни. Тут там прочитали, тут там услышали, бабушка одна в храме сказала, потом там знакомый по телефону позвонил, что-то сообщил, что он там прочитал. Вот уровень, весь обычный уровень наших знаний в аскетике, в духовной борьбе. Итак, узнав об этом, говорим, ух ты, не знал. Начали борьбу, надавили на страсть в одном месте. Воздух ушел в левую, в правую часть. Сама страсть получила какое-нибудь ущемление? Сама страсть. Посмотрите, сколько было здесь воздуха, столько и осталось. Ничего не изменилось. Страсть спокойно уступает нам. Ее это не смущает. Бесам это нисколько еще не причиняет никакого вреда. Потому что в других грехах они возьмут себе больше, потому что вот эти части надулись чуть-чуть сильнее, потому что отсюда-то воздух вытеснен, а здесь надует чуть-чуть сильнее. Что это означает? Это страсть. В других видах грехов возьмет себе жертвы вместо того, которые мы перестали тут исполнять. Вместо этой жертвы другие жертвы будут. Наконец прозреет кто-нибудь из нас, или кто-то еще нам скажет, слушай, так не только это, вот это ж тоже надо бороть. Это же тоже грех. Опять отдельное какое-то оторванное знание. Ага, еще один кусочек из этой науки где-то уцепили, ухватили. Вот так. Ну, беремся, начинаем борьбу. Что сделалось-то? Обратно вылезут эти же самые грехи, которые я попытался вначале прекратить делать. Удивительно, но этот шарик просто показывает, обличает действие наших страстей, ну, прямо как по-настоящему. Наконец, кто-нибудь из серьезных христиан почитает, наконец, то, что надо, возьмется где-нибудь найти более подробные исследования в этом вопросе, говорит, ух ты, вот списки, вот список да список, ну и понаписали. Я вот эти вот 70 грехов по этой страсти я сразу не осилю ни за что. Но я начну хотя бы вот с этих вот. Вот эти начну хотя бы бороть, потом до остальных доберусь. И что происходит?
Давит человек изо всех сил. Давит, давит, смотри, куда он идет. Пишите ему место еще сколько.
Вот если мы будем уже какую-то технологию соблюдать, но не будем еще добросовестны и качественны в этой борьбе, вот выползает воздух туда дальше, если у него вон еще сколько места, вон еще сколько возможностей у этой самой страсти себя еще сохранять. Если же мы увидим, что здесь опять что-то нас прирастает, вылезают новые грехи, которых я раньше не делал, и я испугаюсь, скажу, ба, этого не было, вот повылезало, в этом плане ужал, так тут лезет, ну и опять и тут прижму. Она такая живучая зараза, что она опять восстановится. Если даже добросовестно бороться со всеми этими примерами, у нее еще вон сколько возможностей, еще сюда весь этот вот ядовитый воздух перегонять. Вот так. Ну что, человек, нужно учиться, нужно послушание. Или так бес и будет смеяться над нами годами, годами. Люди по 20-30 лет считают себя воцерковленными и вынуждены признать, что за этот период ничего доброго они не достигли. Что были такие беды, стали такие беды. А кто-то говорит, это с самого начала, чего было, то и донимает меня. Я ничего с этим сделать не могу. Или эту страсть начал прижимать, та начала вылезать. Что у меня там получилось? Как оно все взаимосвязано? Откуда это все прет? Вот она, тайна души человеческой. Попробуй, человек, сам, своим умом, дойди до этих тайн. То, что было открыто великим святым подвижникам в те древние, давние времена, когда они в действительности хотели спасаться. Они не просто так жили где-то там, как отшельники, и ничего не ели, ничего не пили, как мы думаем, оказывается, вот как достигается спасение. Ничего не есть, ничего не пить, спать на голой земле, по возможности вообще не спать, стоять на одной ноге, а вон на столпах стояли. Из камней себе строили башню, все время на башне был, никогда не сходил. Так спасаются? Мы говорим, нет, мы же в миру живем. А нам как? Тоже на башню? Тут жена, тут дети. А как от них? Их с собой на башню не затащишь. Им там так башню сорвет, что вместе с этой башней домой прибежишь, так? Так вот она, дома башня. Дома башня, человек, куда ты собрался? На какую башню? Дома тебе эта башня. Стоять не надо, утомлять ноги не надо все время стоянием. Бегай туда-сюда, бегай, суетись, на огород, в магазин, на работу. Этому помочь, этому по заднице дать, этого научить, этому уроки проверить, в школу сбегать. Вот у тебя. Он говорит, так это ж другое. Это ж как белка в колесе. Почему белка в колесе? Белка в колесе бессмысленно крутится на одном месте. У нас это по-другому называется как-то. Догадаетесь, как это все вот это вот? Чуть-чуть, подождите. Но суета же, она может быть и необходимая, полезная, да? Бывает бесполезная суета. Но я же говорил специально, на работу надо, в магазины надо, готовить надо, уборку надо, в огороды надо. Дети и прочее, прочее. У нас это носит другое название. Крест. Ты же взял себе человек. Кто замуж вышел, кто женился, детишек наплодили. Куда бежать? На какой тебе столб? Вот твой столб, вот тут вот и старайся. Вот это твой крест, человек. Давай трудись. Ропот, недовольство, несогласие. Что, почем, почему? Никто не слушает, никто не помогает. И всякое-всякое придумает нам наша самость. Для чего? Чтобы возроптали. Чтобы не крест несли, чтобы не несли крест, как положено. Чтобы не во спасение он был, чтобы не распинаться на нем ради умерщвления своего падшего естества, ради очищения души от страстей, а чтобы роптать, чтобы быть недовольным, чтобы обвинять всех остальных, на кого мы тогда похожи будем? Рядом со Христом были распяты два разбойника. Так вот, на которого мы будем похожи, если будем так недовольны нашим крестом? На левого. На левого, посмотрите. Ну, не видим себя? Себя не видим? В нашей жизни не зная своих страстей, не зная вот этой науки борьбы со страстями, что с чем связано, куда что переходит, на что надо давить, чтобы оно не тут вылезло, а совсем бы исчезло. Итак, рабща, оставаясь недовольными на кресте своей жизни, мы становимся похожи на левого разбойника, который так и не принял спасения. И не только не принял спасения, он еще увеличил свои грехи. Чем? Похулил Бога. Похулил Бога. А правый разбойник принял все как достойное. Как достойное. Что ему помогло принять как достойное? Хорошая память, воспоминания о своих грехах, осуждение себя в этих грехах, как в злодеяниях. Сокрушило сердце его, трогнула душа его от воспоминания всех тех ужасов, которые он натворил. И сокрушался он честно и искренне, и укорял себя справедливо, что он достоин вот этой лютой казни, вот этого медленного, постепенного умирания в муках и страшных страданиях. Приемлю достойное по делам моим. И не просил он, спаси себя и нас. А если это не можешь сделать, то какой ты Господь? Это от себя уже добавленные слова по смыслу, подходящие вполне. А он только одного хотел. Только помяни меня, Господи. Потому что я здесь с тобой рядом оказался на кресте. И ты, невинный, страдаешь и распят рядом со мной, с грешником, который по заслугам своим распят. Только помяни меня, Господи. И даже не просил, возьми меня с собой в твои обители, потому что явно считал себя недостойным. Посмотрите, какая огромная разница. Итак, чтобы нам с вами не думать, что духовная работа – это что-то пустяковое и простенькое, вот будем вспоминать, что у каждой страсти еще вот такой резерв есть большой. И в другие грехи, даже в простительные грехи, страсть легко перейдет. Если мы отсюда выдавим, все, перейдет она сюда и будет брать себе жертвы почти в таком же объеме, как если мы приносили эти жертвы раньше, грехами тяжкими и даже смертными. Почему? Святитель Игнатий так и объясняет, что смертный грех по весу равен камню. Привяжи на шею человеку, брошенному в воду, утянет на дно. А простительные грехи, каждый в отдельности ничтожен, как песчинка. Ничтожен. Что такое песчинка? Глазом-то разглядеть непросто ее. Но есть таких песчинок, за день накапливается целая небольшая горочка, кучка. За неделю уже кучка не маленькая, за месяц это уже горка такая хорошая, а там, глядишь, и мешок образовался. Так вот, мешок по весу, он будет равен тяжелому камню. Это хоть мешок на спину привяжи, хоть камень на шею привяжи, не поплывет человек. Утянет это все человека на дно, утянет. Итак, не будем так наивны. Не будем думать, что мы как-то своим умом можем достигнуть до таких знаний, с помощью которых мы будем понимать глубину своей души. Будем сами разбираться во всех духовных вопросах своей жизни, распознаем все свои страсти, узнаем их взаимодействие, узнаем их связь и победим их. Не будем так наивны. А если это невозможно, даже в вопросах элементарных в жизни, всегда были педагоги, всегда наставники, всегда учителя, то что в духовных-то вопросах нам откладывать это все, ждать и надеяться по своей наивности, что все как-то сложится само собой? Или усыпляет нас наша гордость, помрачает наш ум. Она, вот эта самая страшная болезнь, она отвлекает нас от покаяния, отвлекает от спасения, заставляет мечтать о том, что да и так, может быть, сойдет. Да, может быть, и это вполне нормально. Что уж мы так напрягаемся-то? Ну что уж это христианство? Это уж обязательно прямо на кресте, что ли? Это обязательно прямо кровь, что ли, проливать? Но, может, не так уж все тяжело. Может быть, есть какие-то для нас, ну хотя бы для нас, для современных христиан, может, какие-то более простые формы спасения. А может быть, другое Евангелие еще кто-то раздобудет. Опять найдут археологи, переведут, восстановят текст и скажут нам: мы не видим в этом варианте Евангелия и 10% тех заповедей, которые вот в этом вашем Евангелии есть. Скажут: там, собственно говоря, одна заповедь, делай добро человеку, и все, и все. Какое добро? По нескольким параметрам всего добро. Святитель Игнатий говорит: это добро, если делать его на основании страстей, то это добро взращивает в человеке что? Самомнение, надменность и тщеславие. Вот так. Итак, даже если нас кто-то будет обманывать, что теперь не нужно больше других заповедей никаких нам даже знать, не то что исполнять, и не надо нам так пугать себя крестом, пролитием слез, пота и крови, тесными вратами, узким путем, адом даже, не надо, говорят, расстраивать людей, если кто-то так будет нас обманывать, пусть даже это кто-то будет облечен саном, может быть, даже великий человек и знатный будет в церкви или в мире, но мы не должны в это верить, потому что мы должны знать, что в действительности в Евангелии содержится, что в действительности в творениях святых отцов написано на эту тему, и не быть такими наивными, как дети, которых очень легко обмануть. «Не бывайте умом младенцы», — говорит апостол. А чем надо младенчествовать? Вот злобою бы надо научиться младенцами быть. По злобе. То есть с простотой все принимать, быстро очень прощать и по возможности даже не злиться ни на кого. Итак, евангельский закон оставлен нам. И не только изучить, но и исполнить его. В одиночку, без руководства, без наставления, бывает просто невозможно.